Так, слава Господу, что мы можем все наши нужды приносить к Нему, говорить Ему об этом, молиться. И так всей церкви можем молиться. И так записано в Священном Писании, да, и в книге Иакова. Если кто-то болеет, то можно подойти к служителям и с молитвой, с елеем помазания. И там такая фраза написана: «И молитва веры исцелит». Молитва веры, да? Очень важно иметь очень хорошую веру. У нас есть примеры в Библии, герои веры, апостолы, ученики Христа. И книгу, которую мы продолжаем читать, «Деяния апостолов», в этой книге очень много сказано о вере. Вот. Но сегодняшняя тема, она непростая. Я когда увидел, что мне достался такой отрывочек, ну, мы с братьями, с пастырами распределили такой график проповедей и разбили главы на разные отрывочки, и вот кому какой достается, да, и тот на тот отрывочек и проповедует, тот брат и проповедует. И вот так получилась вот такая тема, которая для меня, она, ну, знаете, сложная. Может быть, для вас она будет простой, а может быть и непростой. Давайте вместе узнаем, давайте прочитаем, откроем с вами 8 главу книги Деяний. И я хочу напомнить, что конец 7 главы говорит о том, что Стефана, брата во Христе, Стефана убили, забили камнями, и он был казнен за Слово Божье. Да, он первый мученик. И вот 8 глава, 1 стих. «Савл же одобрял это убийство. С того дня началось большое гонение на Иерусалимскую церковь. И все, кроме апостолов, рассеялись по Иудее и Самарии. Благочестивые люди похоронили Стефана и горько оплакивали его. А Савл преследовал церковь. Он ходил из дома в дом, хватал мужчин и женщин и бросал их в тюрьму. Между тем рассеявшиеся, изгнанные из своих мест, возвещали радостную весть везде, куда бы они ни приходили. Филипп пришел в главный город Самарии и возвещал там о Христе». Ну вот до этого места. Мы видим, что тема вот этого отрывка, она не такая уж радужная и не такая уж оптимистичная. Тема этого отрывочка – гонение или преследование и рассеяние верующих. Вот. Наверное, сегодня Господь нам что-то хочет напомнить, ну, о чем-то, что-то хочет сказать очень важное. Давайте вспомним Иисуса Христа, Его слова – Нагорную проповедь, когда он говорит, когда он предупреждает нас, всех верующих, он предупреждает, что вы будете изгнаны за правду. Матфея, 5 глава, там перечисляются, помните, вот такие качества, ну, характера, что ли, или каким должен быть христианин, миротворец, там, блаженные нищие духом, да, и вот 5 глава, 10 стих. «Блаженны изгнанные за правду, или по-другому, за вашу праведность, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, то есть оскорблять, всячески непрестанно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, бывших прежде вас». То есть он предупреждал, что все, кто будет следовать за Христом, будет вот такая вот участь ждать. Не только благословение, не только что-то хорошее, не только усыновление и любовь, но и гонение. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы». 2 Тимофея, там апостол Павел говорит Тимофею, ученику: «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен». Когда убивали Стефана, вот эти вот евреи, да, они Они верили, что они делают доброе дело. Они верили, что они отстаивают свою веру, что они заботятся о чистоте веры. Поэтому им было легко убить. Вот такое, знаете, как есть такое слово «эффект толпы». Один подхватил, другой загорелся. Да, правильно. И через мгновение Стефан был уже мертв. Вот. Мир сегодня, он действует так. Он, ну, вытесняет то, что не присуще ему. Вытесняет добро из своей среды. Если ты христианин со своими идеалами, со своим мировоззрением хорошим, христианским, попадаешь с христианской моралью, если так можно сказать, попадаешь в какое-то общество людей, ну, неверующих, да, у которых там свои какие-то принципы жизни и ценности, то они пытаются вытеснить тебя. Им неудобно с тобой, неуютно. Сегодня утром ехал в маршрутке и смотрю, две подружки после, видимо, ночная какая-то вечеринка была, гулянка, они чуть-чуть навеселе заходят на всю маршрутку, там веселятся. Одна говорит, ой, хоть бы на работу не опоздать. Другая говорит, какая работа, воскресенье сегодня. И там, значит, песни поют, весело. И я смотрю в окно, значит, едет такси, там открыто окно, и какой-то мужчина сидит, пассажир, в это окно выставил ноги, обувь снял, просто в носках такой сидит, и там что-то в окно им машет. А они, ой, дыви, дыви, такие, как мы. Они так обрадовались, точно такие, как мы, пьяненькие. Когда они увидели себя, ну, себе подобных, вот их это так, знаете, обрадовало. Что-то вот происходит в таком обществе, когда видят себе подобных. Какая-то солидарность, да, получается. Вот эти евреи, они думали, что они делают общее дело, такой эффект толпы, да, и они убили Стефана. Написано, что Савл одобрял это убийство. Ему понравилось. Он говорит, здорово. Теперь можно, ну, это как отправная точка, исходная точка, да? Теперь можно продолжать это убийство. Теперь можно ходить в дома и вытаскивать этих людей, этих верующих, эти семьи, и можно их гнать, убивать, садить в тюрьму. Ему было очень удобно. Некоторым приходилось скитаться. В послании к евреям в 11 главе есть такой отрывок, где написано, что другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, то есть скитались, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир был недостоин, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, и пещерам, и ущельям земли. Наследники Царства Божьего, святые люди, их гнали, и им приходилось скитаться. Смотрите, отсутствие гонений, когда в стране нет никаких гонений, они могут нас немножечко, ну, притуплять наше бдение. Это не значит, что я призываю к тому, что Господи, сделай так, чтобы в нашей стране были гонения. Нет, не к этому. Но мы должны держать руку на пульсе. Мы должны помнить эту историю. Мы всегда должны помнить историю наших братьев во Христе, историю церкви. Как сегодня, вот, например, вспоминают историю Украины, когда говорят, что были голодоморы, украинцев сажали в концлагеря, и делали это коммунисты. Вот. Для чего мы вспоминаем это? Для того, чтобы знали свои корни, чтобы не повторять те же ошибок, чтобы держать руку на пульсе, чтобы делали какие-то выводы, что все может повториться, а мы должны быть готовыми к этому. Также и в христианской жизни мы должны помнить историю наших братьев. Так вот, когда в обществе церковь, знаете, вот как церковь не отделена от государства, государство говорит, слушайте, церковь, давайте соединимся, будем вместе, будем там планировать что-то, будем какие-то общие правила вырабатывать. В некоторых государствах так и происходит, где церковь не отделена от государства. И получается, церковь идет на поводу у государства. И тогда уже есть тот, кто диктует церкви, что делать. Когда-то нам, пасторам, когда здесь было благословение на пасторство, нам подарили книги. Вот такая стопка. До сих пор не могу все перечитать. Там одна из этих книг называется «Крест Гитлера». И там очень четко такая история описана, правдивая. Там описывается, что христиане вообще не заметили подмену. То есть как крест Христа заменился на крест Гитлера. Вообще не заметили. Были христиане, которые не поддерживали вот эту идеологию, да, нацизма. И одного молодежного руководителя арестовали. Хотели отвезти в гестапо, посадили уже в машину, а молодежь вышла проводить своего наставника, лидера. И машина не заводилась. То есть водитель пытался завести, пробуксовывал что-то. Что-то не получалось завести. И молодежь, чтобы поддержать своего лидера, они начали петь. Петь какой-то псалом. Там стоят на крылечке и поют. А этот водитель, который пытается завести, смотрит на них, потом на этого осужденного, на молодежного пастора, и говорит: а знаете, я тоже был молодежным пастором. Говорит. Но теперь он находится вот в такой ситуации. То есть он выбрал свой путь. Он не заметил подмены. Теперь его манит другая идея. Теперь он везет этого молодежного руководителя в гестапо. Потом машина завелась, и он уехал. Также и идеология СССР, да, тоже пытались всячески задавить церковь. И где-то, где разрешалось, например, там разрешались некоторые церкви, но у священников под рясой был погон КГБшника. Тоже все делалось очень хитро. Колоссянам, 3 глава, с 10 стиха. «И облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все во всем». Все и во всем Христос. Так облекитесь, как избранные Божии, святые, возлюбленные в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость и долготерпение. Здесь говорится о равенстве. О равенстве всех людей перед Богом. Бывает так, что христианина гонит не государство, не общество, а сами христиане. Бывает такое. Например, один может сказать: ты не такой христианин, как мы. Ты какой-то второсортный, ты неправильный. И начинается вот эта церковь, одна церковь может гнать другую церковь. Вот тогда такие церкви похожи на вот этих иудеев, которые гнали христиан. Все очень просто. Бог говорит: ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания. То есть ни традиции не должны вас как-то возвышать. Ни национальность, ни варвар, ни скифы, которые здесь, может быть, бегали когда-то по нашему таврическому в далекой древности. Ни раб, ни свободный, никакое не социальное положение не должно унижать твоего брата. Перед Богом мы все равны. Это очень важно. Это очень важно. Церковь не может гнать друг друга. В церкви нет второсортных. Дальше. Есть еще интересная история. Гонения могут происходить из-за каких-то экономических ситуаций. Пример есть в Библии очень интересный. Книга Деяний, забегая наперед, может быть, когда-то в 19 главе проповедник затронет эту тему. Вкратце скажу. 24 стих. Там случилась история такая интересная. «Ибо некто серебряник», было такое целое движение, серебряники их называли, именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль. Собрав их и других подобных ремесленников, сказал: «Друзья!» Я представляю, как он уже хочет отстоять свою идею. «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит что? Наше благосостояние. К нам приходит прибыль. Между тем, вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но и почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемое руками человеками не суть Боги». И дальше он говорит такую очень интересную фразу в 27 стихе. «А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». И они там начали, потом подняли вопль, и 2 часа кричали: «Велика Артемида Эфесская!» Там подняли целый вопль. Но мотив не совсем уж был, как бы не совсем от того, что они такие набожные. Один из главных мотивов – это нам угрожает тем, что наше ремесло придет в презрение. Мы останемся без прибыли. Если эти храмы уберутся, то мы останемся без работы. Как это похоже на сегодняшнюю ситуацию, да? Я говорю за коррупцию. Сегодня нам нужно меняться, наша страна должна меняться, и мы должны меняться, и подходы наши ко многим вещам должны поменяться. Правительства должны поменять подходы, да, отношение к коррупции. Но мало кто хочет это делать. Прибыль потеряется. Какие ценности сегодня у нас? Какие сегодня у нас ценности? Это вопрос каждому. Какие ценности у тебя лично? Знаете, есть такие дежурные вопросы, но очень полезные. Ну, например, когда психолог спрашивает у человека: «Как дела у вас?» «Ой, у меня сегодня так плохо». «Вы хотите поговорить об этом?» Знаете, да, такая дежурная фраза. И тот говорит: «Да, хочу». Или говорит: «Нет». Ну, дежурная фраза. И у душепопечителя есть дежурная, но хорошая дежурная фраза. Задает вопрос: «Почему ты делаешь то, что делаешь?» Вот почему ты это делаешь? Какие твои мотивы? И когда-то, если вы помните, в четверг Володя Шишков, он целый ряд вопросов задавал. «Почему ты ходишь на служение? Почему ты занимаешься этим служением? Почему ты общаешься с этим человеком?» То есть какие мотивы? Нужно подумать. Какие ценности? Что тобой движет? Например, делали опрос в некоторых американских церквях, славянских церквях, вот, где русскоязычное население. И там ряд вопросов задавали. И вот первые ответы были такие. Ну, почему вы ходите в эту церковь? Ну, потому что это культура наша. Второй там вопрос. Ну, второй ответ. Потому что язык наш. Третий там. Потому что друзья. Ну и дальше там перечисляется. И только где-то внизу. Потому что это церковь Христа. То есть какие мотивы сегодня, да? От этого, вот какие ценности у нас, от этого зависит и наше хождение перед Богом. От этого зависит, гонишь ты своего брата или не гонишь. У этих людей был ущерб к ремеслу. Это их сильно взбудоражило. Хочу рассказать одну историю правдивую. Один мой друг, я когда-то спросил, он мне рассказал такое свидетельство. Я говорю: «Можно я поделюсь как-то на проповеди?» Он говорит: «Ну хорошо, да, можно». Вот, поэтому, не называя его имя, знаете, как это, брат Василий просил не акцентировать на его имени внимание. Но я шучу, это не брат Василий. Он моряк, и он отправился в рейс, и какая-то команда его сделала какую-то там, ну, махинацию, я не знаю, что они там сделали, что-то продали, я уже точно не помню, и какую-то прибыль получили. Но так, чтобы вся команда держала ротик на замке, они решили разделить эту прибыль всю. И приходят вот к этому брату нашему верующему, вот тебе, там, не знаю, пачечка, пожалуйста. Он говорит, не-не, ребята, вы не поняли, я не по тем делам, я не участвую в этих делах. Если вы это сделали, то это на вашей совести, меня в это не впутывайте. Есть Бог, есть мои ценности, есть моя совесть, я не буду это принимать. И они там ходили, думали, что же, они думали, что, слушай, он нас, наверное, сдаст, он расскажет все, мы полетим все, короче, что же делать? Опять ему и так хотели деньги, и с этой стороны, он говорит, нет. Тогда они, знаете, как сатана, он же не дремлет, он пытается еще дальше, ну, как-то придумать, как ублажить этого человека. Взяли, купили ему фотоаппарат, крутой фотоаппарат с такой линзой, не знаю, как у снайпера, приносят. Он говорит, да нет, ребята, вы не поняли, я христианин. Очень важно понимать, какие у нас ценности. Если ты решил быть честным, да, будь таким. Вот. Пусть никакая нажива, ни коррупция, ни коррупционное общество это, пусть на тебя не влияет. Будь светом этому миру. Ты либо принимаешь Бога, либо принимаешь правила этого мира. Вот и все. Но зато обеспечить себя материально. Да? Это такой вызов. Есть еще такой вызов нашему обществу христианскому, как толерантность. Ну, вообще, само слово толерантность, оно вроде неплохое. Ну, можно быть там, вот толерантный мужчина, да, он уступает место даме. Ну, это как бы хорошо. Или толерантные молодые люди, когда молодежь уважает старшее поколение. Вот есть здесь старшее поколение, вот вы почтенные люди, у вас почтенный возраст, вы, может, не так быстро что-то можете сделать, как молодежь, но молодежь должна уважать вас, потому что вы старшие люди, да, заботиться, как бы проявлять такую толерантность. Вот, это очень важно. Но есть другая толерантность, такая, как, например, толерантность к однополым бракам. Вот за границей, там на Западе уже есть такие моменты, где в церквях венчают однополых. И если священник не захочет их сочетать, то священнику либо грозит какой-то штраф, либо его уберут с этого служения, либо посадят. То есть какие-то взыскания могут быть. Вот, вот такая есть толерантность. Сегодня вызов, он есть. Не обязательно тебя сегодня будут гнать и убивать. Хотя в других странах происходит это. Вы знаете, достаточно залезть в интернет и посмотреть новости. Тысячи смертей сегодня наших братьев убивают. Но здесь у нас есть свои вызовы тоже. Они есть всегда. Или, например, папа всем говорит, что семья для меня очень важна. Ну, или родители, папа, мама. Она очень важна для меня. Показывает, что он очень важный в доме отец, или если это мать, мама. Но когда приходит домой, сын к нему там прибегает или дочь, он говорит, слушай, да, я отдохну, у тебя есть там планшет? Вот это уткнись в него, залезь, играй там себе, меня не трогай. Или у тебя есть там интернет, залезь туда, да? Вместо того, чтобы уделить внимание своим детям и провести с ними какое-то время, чему-то научить, наставить. То есть сегодня вызовы, они есть каждому из нас. Хорошо. Апостол Павел 2 Тимофею пишет, «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых, по благовествованию моему». И 9 стих говорит, «За которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз». То есть он пишет, что я сижу в тюрьме, я проповедовал, и меня посадили. Он говорит, для Слова Божьего нету заключения. Это меня посадили, я готов терпеть ради проповеди. Слово Божье, свет христианский, невозможно заключить в кандалы. В этом отрывке нашем основном написано так, что когда начались гонения, все, кроме апостолов, рассеялись. То есть христиане разбежались по разным местам. В Самарию ушли, по Иудее, но апостолы остались. Ну, есть там предположение такое, что, возможно, апостолы апостолов уважали, есть такое мнение, и как бы пока что боялись к ним, ну, какие-то обвинения им предъявлять, боялись. И второе такое мнение есть, что, возможно, гнать начали только еллинов, вот этих евреев грекоязычных, или как еще мы слышали в прошлых проповедях, диаспора, вот диаспору начали изгонять, да? Ну, мы видим, что апостолы остались, и они остались в Иерусалиме, и они приняли вот, это, вот эту волну гонений, как, знаете, лицом к лицу, я бы так сказал. А некоторым, да, пришлось уехать, уйти. Четвертый стих говорит: «Между тем христиане, изгнанные из своих мест, проповедовали везде, куда бы они ни приходили». Ну, своего рода Господь тоже решил такой вопрос благовестия, чтобы христиане не засиживались в своем родном Иерусалиме, но чтобы они еще понесли эту весть дальше. Что побуждает христианина принимать этот вызов гонения, да, настоящего христианина? Не бояться принимать какие-то удары на себя, вот, или какие-то оскорбления. Что побуждает христианина продолжать оставаться христианином и нести Слово Божье? Деяние, 1 глава, там написано: «Но вы примете силу», помните, «когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Только Дух Святой дает нам такую силу. Только Дух Святой дает нам понимание, ради чего мы должны жить. Человек, у которого нет Святого Духа, ну, он вряд ли поймет, зачем это надо страдать за Христа. Да кому это надо? Он либо, когда начнутся гонения, просто откажется от Христа, либо, не знаю, просто притаится и будет молчать, либо станет вот тем человеком, который будет гнать христианина. Но Святой Дух дает нам такую силу. Марка 13 глава написано: «Не вы будете говорить, но Дух будет говорить за вас». Когда Христос говорит, если вас поведут в суды, вот, ну, не переживайте, это такое будет, да, такое может быть, но не забудьте, что говорить. Дух Святой вам скажет, что нужно говорить. Потому что все эти слова, они все равно влияют на судей, на стражников, на тех, которые арестовывают. Даже на Савла, я думаю, какое-то влияние все равно оказал Стефан, когда он видел, что его убивали. Хотя Савлу это нравилось. Вот. Но я думаю, что что-то он видел в этих, видел какую-то силу в верующих. Хотя потом Господь его остановил самым чудным способом. Да? Дальше. Бог еще не только дает силу перенести трудности, но Он еще дает, делает чудеса. История в Деяниях, 12 главе, когда арестовали Петра, и он был в темнице посреди двух стражников. И эта история записана в 12 главе, с 6 стиха, вот 7 читаю. «И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: „Встань скорее“, и цепи упали с рук его». То есть вот Бог такое чудо сделал. Заковали? Ничего, сейчас придет мой ангел, он тебя освободит. Все нормально. Господь освобождает, Господь делает чудеса. Один брат мне недавно говорит: слушай, я вот сегодня, ну, я не могу поверить в чудо. Он верующий, брат. Он говорит: я не могу поверить. Сегодня тяжело поверить в чудо. Читаешь, да, там какие-то чудеса есть в Библии, истории, да. Свидетельства слышишь, какие-то чудеса происходят. Ну, вот, говорит, мне тяжело поверить в это. Читал книгу «Человек с неба», называется «Человек с неба». Это история о гонениях в Китае. И один вот этот автор, который написал, или герой этой книги, брат Юн его звали. И он там описывает такие чудеса, какие происходили в Китае. Его посадили, его там, ну, издевались в тюрьме. Но Бог ему сказал, сегодня ты выйдешь из тюрьмы. Ну, это вот с его слов, с его свидетельства, да. И он говорит, что открылась дверь, я просто молча вышел, прошел мимо охранников, там была приоткрыта, ворота были приоткрыты, он вышел, подъехало такси, сел в такси, сказал, довезите меня до такого-то адреса, приехал к братьям там. Один брат говорит, слушай, тебя ищут, ищут тебя. То есть Бог чудесным образом вывел его из тюрьмы, никто не понял, как это произошло. Потом начались поиски. Этот брат говорит, слушай, вот тебе паспорт мой, садись на самолет и улетай в Европу. Говорит, мы все равно китайцы, для европейцев на одно лицо. Дал ему паспорт. Он в аэропорту в китайском, Бог ему сказал, просто молча иди, давай этот паспорт. И он пошел, молча все это делал. Его, ну, в общем, сел в самолет. Господь его так провел чудесным образом. И когда он приехал в Европу уже и рассказывал эту историю верующим, и один там верующий говорит, слушай, что-то мне не верится вот этой всей истории, что ты рассказываешь. Говорит, а почему у нас я не вижу таких чудес? Почему? Он говорит, может быть, потому что у вас все есть. У вас есть комфорт, у вас есть работа, у вас, вас не гонят. Вам, может быть, не нужны эти чудеса. Может быть, не нужны они. Все есть. Вот, такая история. Хорошо. Бывает так, что церковь платит кровью за следованием за Христом. Когда, когда человек следует за Христом, бывает такое, что умирают люди, да? В Америке недавно была история, в 2015 году в Америке в одно учебное заведение пришел ненормальный человек с ружьем и застрелил 15 человек. Причем он застрелил как? Он говорил, так, если ты христианин, я тебя буду стрелять. Отрекайся. И так он уложил 15 человек. И я вот так вот думаю, знаете, очень часто слышу, ну, как бы говорят, вот Америка, это такой тлетворный Запад, там все рассыпается, вся духовность и все такое. Ну, да, не без этого, грех он везде есть, и он желает влиять на мир сегодня. Но как вот в такой стране 15 человек, молодежи, не отреклись от Христа? Это ж каждому нужно было сказать, я христианин. То есть это о чем-то говорит, да? Откровение, 6 глава, с 9 стиха. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число». То есть у Господа есть какой-то план, какая-то идея, какая-то мысль, да? Откровение. Приоткрыл нам Господь тайну такого духовного мира. Вот эти праведники, они говорят, когда ты отомстишь им или ответишь за кровь нашу? Подождите, говорит, успокойтесь. Не время еще. Церковь все равно будет побеждать. Церковь победит, это факт. И об этом говорит Писание. Матфея 16 глава, 18 стих. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою. И врата ада, что там они не сделают, врата ада? Не одолеют ее. Победа все равно будет за Иисусом Христом. Победа все равно будет за христианином. Победа будет все равно за тем, кто следует за Христом. И да, в нашей жизни могут быть разные вызовы сегодня каждому из нас. Но мы должны устоять, мы должны держать руку на пульсе, мы должны быть верными Господу. И как сказал один выдающийся политик во время Второй мировой войны, Уинстон Черчилль, вроде бы его звали, он сказал, когда выступал перед обществом, он сказал, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь. Потом так походил, походил по сцене, походил, думал, что ему сказать еще. И продолжил. Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь. Потом опять что-то подумал, подумал и завершил свою речь. Он сказал, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь. Поэтому пусть Господь вас благословит. Вот. С нами Господь, с нами Дух Святой, который поддержит каждого из вас и укрепит. Аминь.